У него было румяное грязноватое лицо, скошенные вниз глаза, на кончике короткого носа висела мутная капля. Ладони в меховых рукавицах были сложены перед грудью. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Антон. «Потом, Вадим, разберись с ним». Человек в шубе покачал головой и быстро заговорил, и сейчас же рядом заговорил Вадим с очень похожей интонацией. Человек в шубе замолчал с изумлением, глядя на Вадима, затем снова на Антона и попятился. Антон досадливым движением поправил за пазухой тяжелый скорчер и повернулся к раненому. Раненый стоял, закрыв лицо руками, и все люди справа и слева от Антона стояли, закрыв лица руками, кроме того мертвого с серым лицом, который по-прежнему держался за живот. «Ничего». «Ничего», — сказал Антон ласково, — «опустите руки, не бойтесь, все будет хорошо». Но в ту же минуту высокий жалобный голос что-то прокричал, и все люди в мешковине разом повернулись направо. Люди в шубах трусцой побежали вдоль шеренги. Снова прокричал жалобный голос, и колонна двинулась. «Стойте!» — крикнул Антон. «Не сходите с ума!» Никто даже не обернулся. Колонна проходила, и все, кто проходил возле Антона, закрывали лица руками. Только человек с распоротым животом остался состоять, потом кто-то задел его, и он мягко свалился в снег. Колонна ушла. Антон растерянно провел мокрой ладонью по глазам и огляделся. Он увидел громадный поваленный танк, длинного черного Саула рядом, Вадима, дико глядевшего вслед колонне, да несколько десятков тел на растоптанном снегу. И стало совсем уже тихо, слышались только редкие жалобные выкрики в отдалении. «Почему?» — спросил Вадим. «Чего они испугались?» «Они испугались нас», — сказал Антон. «А скорее всего они испугались нашей медицины. Я догоню и постараюсь объяснить, ни в коем случае. Это надо делать очень деликатно. Как ваше мнение, Саул?» Саул, повернувшись спиной к ветру, раскуривал трубку. «Мое мнение, — проговорил он, — мне здесь очень не нравится». «Да, — подхватил Вадим, — какое-то ужасное болезненное неблагополучие». «Почему обязательно неблагополучие?» — сказал Саул. «Вот как, по-вашему, кто эти подлецы в шубах?»
«Почему обязательно подлецы?
А кто они, по-вашему?» Вадим молчал. «Здоровенные, упитанные парни в шубах», — сказал Саул со странным выражением. «Они приказывают людям кидаться под танк. Они не работают, а только смотрят, как работают. Они фигурно торчат на валу с пиками наготове. Кто они, по-вашему, эти парни?» Вадим молчал. «Вот подумайте», — сказал Саул. — «Здесь есть о чем подумать». Антон сказал, глядя в небо, смеркается. «Давайте осмотрим машину, раз уж мы здесь. Все равно этим придется заняться рано или поздно». «Пойдемте», — сказал Саул. Антон аккуратно закрыл мешок с медикаментами, и они пошли к танку. Вадим не двинулся. Он угрюмо смотрел на склон, по которому медленно полз черный пунктир, хвост, уходящий через вал колонны. Овальный панцирь танка был раскрыт. Корпус машины разгораживала перепончатая стенка. Антон включил фонарики, они стали осматривать гофрированные борта кабины, матовые сочленения двигателя, какие-то кривые зеркала на коленчатых шестах, похожих на бамбук, и дно кабины, чешевидное, покрытое множеством маленьких отверстий, похожее на гигантскую шумовку. «Да», — протянул Саул, — «любопытная машина. Где же управление?» «Возможно, это кибер», — рассеянно сказал Антон. «Впрочем, нет, вряд ли. Слишком много пустого места». Он забрался в двигатель. Это был довольно примитивный, квазиживой механизм с высокочастотным питанием. «Мощная машина», — с уважением сказал Саул. «Только вот как она управляется?» Они снова вернулись к кабине. «Дырочки какие-то», — бормотал Саул. «Где же здесь руль?» Антон попробовал просунуть в одно из отверстий указательный палец. Палец не влезал. Тогда Антон сунул мизинец. Он ощутил короткий болезненный укол, и в то же мгновение в двигателе что-то с рычанием провернулось.
«Ну вот и все ясно», — сказал Антон, рассматривая мизинец. «Что ясно?»
«Мы не сможем управлять этой машиной, и они тоже не смогут».
«А кто сможет?»
«Боюсь утверждать наверняка, но, по-видимому, это из хозяйства странников. Видите, эта машина не для гуманоидов».
«Что вы говорите?» — пробормотал Саул. Некоторое время они молча стояли перед кабиной, пытаясь представить себе существо, которое чувствовало себя в этой шумовке так же удобно, как они сами в водительских креслах перед пультами и экранами.
«Я почему-то так и подумал», — объявил Саул. «Слишком это парадоксально. Джутовые мешки и нуль транспортировка».
«Вадим!» — позвал Антон. «Что?» — мрачно донеслось сверху. Вадим стоял на танке. «Слышал? Слышал! Тем хуже для них». Вадим тяжело спрыгнул в снег. «Пора возвращаться», — сказал он. «Темнеет». Они взвалили на плечи мешки и стали подниматься на вал.
«Какая каша!» — думал Антон. «Машины, оставленные не гуманоидами. Гуманоиды, потерявшие человеческий облик, отчаянно пытающиеся разобраться в этих машинах. Ведь они, несомненно, пытаются в них разобраться. Наверное, для них это единственное спасение. И у них, конечно, ничего не выходит. Еще какие-то странные люди в шубах».
«Саул», — сказал он, — «что такое пики?»
«Копья», — ответил Саул, кряхтя.
«Копья».
«Длинный деревянный шест», — раздраженно сказал Саул. «На конце острый железный наконечник, часто зазубренный, используется для протыкания насквозь ближнего своего».
Саул помолчал, тяжело дыша.
«Может быть, вам заодно объяснить, что такое меч?»
«Знаем мы, что такое меч», — сказал Вадим, не оборачиваясь, он лез первым.
«Так вот, у каждого из этих бандитов в шубах висел за спиной меч», — сказал Саул. «Слушайте, молодые люди, давайте передохнем». Они уселись на мешки.
«Вы много курите», — сказал Антон, — «это очень вредно».
«Курить здоровье вредит», — отозвался Саул.
Стало совсем темно.
Котлован внизу наполнился сумеречными тенями. Небо очистилось от туч, появились звезды. Слева таяло зеленоватое сияние заката. У Антона замерзли уши, и он с содроганием подумал о несчастных, бредущих сейчас босиком по скрипучему снегу. А куда они бредут? Может быть, здесь поблизости есть какое-нибудь убежище? А ведь еще только вчера мы сидели с Димкой на крыльце, было тепло, изумительным запахом несло из сада, кричали цикады, и дядя Саша звал нас из своего коттеджа отведать самодельного морса. Почему это Саул настроен против людей в мехах?
Саул со вздохом поднялся и сказал: «Пошли».
Они ввалились в глайдер, задвинули фонарь, и Вадим сразу же на полную мощность включил отопление. Антон расстегнул куртку, вытащил теплый скорчер и бросил его на сиденье рядом с Саулом. Саул сердито дышал в пригоршню. На мохнатых бровях его таял иней. «Итак, Вадим», — сказал он, — «что вы надумали?» Вадим сел в водительское кресло. «Думать будем потом», — заявил он. «Сейчас надо действовать. Люди нуждаются в помощи».
«Почему вы, собственно, решили, что люди нуждаются в помощи?»
«Вы, надеюсь, не шутите?» — спросил Вадим.
«Мне не до шуток», — сказал Саул. «Я удивляюсь, почему вы не хотите попытаться понять, что здесь происходит? Почему вы все время твердите одно и то же? Нуждается в помощи, нуждается в помощи. А как, по-вашему, не нуждаются?»
Саул вскочил, стукнулся головой о фонарь и снова сел. Несколько секунд он молчал.
«Я снова обращаю ваше внимание», — сказал он наконец, — «на то необычайно важное обстоятельство, что там, в котловане, вовсе не все люди нуждаются в одежде и прочем, что там, в котловане, мы видели людей здоровых, сытых, вооруженных, и для этих людей положение дел не представляется таким уж безнадежным, как для вас. Вы хотите помочь страждущим, это великолепно, возлюби, так сказать, дальнего, но не кажется ли вам, что этим самым вы вступите в конфликт с неким установившимся порядком?» Он замолчал, пристально глядя на Антона.
«Не кажется», — сказал Вадим. «Я не хочу думать о людях хуже, чем о самом себе. У меня нет никаких оснований считать себя лучше других. Да, там, в котловане, есть неравенство, и меховые шубы выглядят дико, Но я совершенно уверен, что всему этому есть вполне человечное объяснение, и помощь землян никогда не будет вредной. Он перевел дух. А что касается пик и мечей, то кто-то ведь должен охранять потерпевших. Надеюсь, вы не забыли приятных птичек на равнине? Антон задумчиво покивал. Как это было на цветке, подумал он. Мы 2 недели сидели на половинном кислородном пайке и ничего не ели и не пили. Инженеры чинили синтезаторы, и мы отдали им все, что у нас было. И вид у нас в конце 2-й недели был, наверное, немногим лучше, чем у этих людей. Саул нагнул голову и с тоской хрустнул пальцами. «Плоскость, плоскость!» — пробормотал он. «Все в одной плоскости, как всегда, как 1000 лет назад». Ребята молча ждали. «Вы славные люди», — тихо сказал Саул. «Но сейчас я не знаю, плакать или радоваться, глядя на вас. Вы не замечаете того, что совершенно очевидно для меня. И я не могу вас винить за это. Но послушайте одну маленькую притчу.
В незапамятные времена какие-то пришельцы, возможно, это были ваши странники, забыли на земле такой автоматический прибор. Он состоял из 2 частей – из робота-автомата и из аппарата для управления этим роботом на расстоянии. Причем управлять роботом можно было при помощи мысли. Эти вещи провалялись в Аравии несколько 1000 лет, а потом аппарат для управления нашел арабский мальчик по имени Аладдин.
Историю Аладдина вы, наверное, знаете. Мальчишка принял аппарат за лампу, он тер ее и со страшным грохотом прибегал неведомо откуда черный, может быть, даже огнедышащий робот. Он улавливал несложные мысли, в которые были оформлены несложные желания Аладдина, и он разрушал города и строил дворцы. Вы представляете себе, нищий, грязный, невежественный арабский мальчишка. Его мир – это мир ифритов и волшебников.
И робот для него – это же, конечно, джинн, раб аппарата, похожего на лампу. Если бы кто-нибудь попытался втолковать ему, что джинн – дело рук человеческих, мальчишка сражался бы до последнего издыхания, отстаивая свой мир, стремясь остаться в плоскости своих представлений. И вы поступаете так же. Отстаивайте целостность своего мировоззрения, стремитесь отстоять достоинство разума. И никак не хотите понять, что здесь мы имеем дело не с катастрофой, не с каким-то стихийным или техническим бедствием, а с определенным порядком вещей, с системой, молодые люди. Это так естественно. Всего 2,5 века назад половина человечества была уверена, что черного кобеля не отмоешь до бела, и что человек как зверем был – так зверем и останется. И было достаточно оснований думать именно так. Он хрустнул зубами. «Не хочу, чтобы вы вмешивались в это дело. Вас здесь убьют. Вам нужно вернуться на землю и забыть обо всем этом». Он посмотрел на Антона. «А я останусь здесь». «Зачем?» — спросил Антон. «Мне нужно», — медленно сказал Саул. «Я сделал одну глупость. За глупости платят». Антон лихорадочно думал, что сказать этому странному человеку. «Вы, конечно, можете остаться», — сказал он наконец. «Но дело уже не в вас, не только в вас. Мы тоже останемся. И давайте-ка пока держаться вместе». «Вас убьют», — безнадежно сказал Саул. «Ведь вы же не умеете стрелять в людей». Вадим хлопнул себя по коленям и сказал прочувствованно: «Мы же вас понимаем, Саул, но в вас говорит историк, и вы тоже не можете выйти из плоскости своих представлений. Никто нас не убьет. Давайте попроще. Не нужны нам никакие остроумные осложнения. Мы люди, и давайте действовать как люди». «Давайте», — устало сказал Саул, — «и давайте поедим. Неизвестно, что будет дальше». Антону не хотелось есть, но еще меньше ему хотелось спорить. И Саул был, наверное, прав. И Вадим был прав. И, как всегда, была права комиссия по контактам. И вообще сейчас Больше всего нужна была информация. Вадим неохотно ковырял ложкой в банке с консервами. Саул ел с огромным аппетитом, невнятно приговаривая: «Ешьте, ешьте». Основа каждого мероприятия — сытый желудок. Антон обдумывал план действий. Стихийное бедствие или социальное бедствие — все равно это бедствие, и вмешательство неизбежно. Только не следует оголтело, без оглядки кидаться домой на землю с воплем «помогите» или также оголтело вламываться в гущу событий, размахивая одиноким мешком с продовольствием. Саула жалко, но Саула пока придется отставить. Так что прежде всего информация. Антон сказал: «Сейчас мы полетим по следам колонны. Думаю, что поблизости у них есть поселок». Саул убежденно покивал. «Найдем кого-нибудь посмышленнее», — продолжал Антон. «И ты, Димка, у него все узнаешь. А там видно будет». «Возьмем языка», — заявил Саул, облизывая ложку. «Правильно». Несколько секунд Антон пытался понять, при чем здесь язык. Потом он вспомнил из какой-то книжки: «Идите, лейтенант, и без языка не возвращайтесь». Он покачал головой. «Да нет, Саул, при чем тут язык? Все должно быть тихо, мирно, но на всякий случай вы держитесь лучше позади. Оставайтесь в глайдере. Вы никогда не были в опасных ситуациях, и я просто боюсь, что вы растеряетесь». Несколько секунд Саул смотрел на него запавшими глазами. «Да, конечно», — медленно сказал он. «Книжный, так сказать, червь». Была уже ночь, когда глайдер снялся с места, перепрыгнул через котлован и помчался вдоль утоптанной дороги, ведущей на восток. Над равниной поднималась маленькая яркая луна, а на западе над хребтом висел багровый узкий серп. Дорога свернула, огибая высокий холм, и они увидели несколько рядов занесенных снегом хижин. «Здесь», — сказал Антон. «Снижайся, Вадим».